Глава 5. Бессменные часовые. Каждый день победы в городовскую среднюю школу приходили участники минувшей войны. Эти люди с боевыми орденами, медалями и нашивками за ранения были настоящими героями. Мы гордились тем, что именно в нашей стране живут такие непобедимые воины, и старались порадовать их школьным концертом, где исполняли 3 танкиста. На границе тучи ходят хмуро, край суровой тишиной объят, у высоких берегов Амура часовые родины стоят. Или песню о пограничнике. Лес дремучий снегами покрыт, на посту пограничник стоит, ночь темна и кругом тишина, спит советская наша страна. Однажды после нашего выступления старый солдат, полный кавалер Ордена Славы, рассказал историю о бессменном часовом, которую я запомнил на всю жизнь. Удивительно, что ветеран Второй мировой войны поведал нам об уже забытой Первой мировой. И лишь через много лет в руки мне попал номер «Огонька» тех лет, где был подробно описан этот случай. На втором году войны, летом 1915 года, германские войска, прорвав Восточный фронт, стремительно поступали к Брест-Литовску. В фортах Брестской крепости находились многочисленные армейские склады, которые приказали взорвать. Но отступающие русские войска не успели эвакуировать большой интендантский склад, находившийся в глубоких подземных казематах крепости. В нем хранились запасы продовольствия и солдатского обмундирования на несколько дивизий. Немцы уже входили в Брест, когда саперы взорвали вход в помещение. Русское командование рассчитывало, что при возвращении города можно будет раскопать эти завалы и вернуть воинское имущество. 2 года спустя произошла февральская революция и октябрьский переворот, а следом за ними по русской земле прокатилась смертоносная гражданская война. В результате Брест отошел к Польше, и в 1924 году поляки стали искать хранилище, о котором им поведал бывший царский полковник-интендант. Раскопали заваленный вход, и открылся каменный свод подземного тоннеля. Когда офицеры и солдаты спустились с факелами в темноту склада, из мрака прогремел грозный окрик: «Стой! Кто идет?» Вслед за тем в наступившей тишине явственно лязгнул затвор винтовки. Ошеломленный польский офицер спросил по-русски, знает ли воин, сколько времени он провел под землей. «Да, знаю», – последовал ответ. «Я заступил на пост 9 лет назад, в августе 1915-го, и жду смены». Это казалось наваждением. Это казалось бредом. Это казалось галлюцинацией. Часовому объяснили, что произошло в мире за эти годы. Нет больше царя и царской армии, в которой он служил. Не существует и самой Российской империи. Только тогда потрясенный воин сдал свой пост. А когда его вывели на поверхность земли, отвыкший от солнечного света, он ослеп. Поляки с почтительным удивлением разглядывали этого необыкновенного человека. Густые седые волосы длинными космами падали на его плечи и спину, доходя до пояса. Широкая белая борода свисала до колен, а на заросшем лице смотрели в одну точку незрячие глаза. Но герой был одет в добротную шинель с погонами и новые сапоги. На боку у казака висела шашка, а в руках он сжимал винтовку. Его оружие было в отличном состоянии, даже патроны в подсумке блестели от смазки. Польский офицер с уважением спросил солдата, как он ухаживал за своей винтовкой. «Я ел консервы, хранящиеся на складе», – ответил тот. «Оставшимся жиром смазывал винтовку и патроны». Подземный часовой рассказал, что у него было 2 календаря. Каждый день, когда в узком отверстии вентиляционной шахты угасал бледный лучик заката, солдат делал на стене подземного тоннеля зарубку, обозначающую прошедший день, а в воскресенье зарубку длиннее других. Это был его первый календарь. По субботам, как подобает русскому солдату, казак соблюдал армейский банный день. Конечно, он не мог помыться в ямах-колодцах, что вырыл штыком в полу подземелья. Здесь за сутки набиралось совсем немного воды, которой едва хватало для питья. Еженедельная баня состояла в том, что часовой шел в отделение склада, где хранилось обмундирование, брал из тюка чистую пару солдатского белья и новые портянки, а грязное белье аккуратно складывал у стены каземата. Эта стопка, растущая с каждой неделей, была его вторым календарем. 4 пары грязного белья обозначали месяц, а 52 – год подземной жизни. Когда настал день освобождения, в этом своеобразном хранилище накопилось более 450 пар. Вот почему русский воин так уверенно ответил на вопрос, сколько времени он провел под землей. Эта история была описана на страницах варшавских газет, и польские офицеры для поднятия боевого духа рассказывали ее жалнерам. Берите пример, как надо нести воинскую службу с этого храброго русского солдата. В сентябре 1925 года по договоренности с Министерством иностранных дел Советской России в Польше было принято решение возвратить героя на родину. Поляки с воинскими почестями посадили его на курьерский поезд в Варшаве и отправили в Россию. На пограничной с Польшей советской станции Негорелая его встречали родные – мать, жена и отец, еще бодрый и бравый донской казак с крупной золотой серьгой в левом ухе из станицы Вешенская. Вместе с ними неведомого героя поджидали фотографы и рабкоры из разных газет. Встречавшие увидели высокого и белого как лунь казака с двумя георгиевскими крестами и такой же, как у отца, серьгой. На нем были новые шаровары с лампасами, а на боку висела сабля. Бессменный часовой долго обнимался с родными, которым казалось, что он воскрес из мертвых. Затем газетчики предложили сфотографироваться, но казак отказался. В ответ на вопрос, почему поляки оставили при нем личное оружие, солдат вынул из ножен свою шашку и молча показал собравшимся. На остро отточенном клинке была выгравирована надпись «Смелым Бог владеет». В то время многие газеты писали об этом беспрецедентном случае, и даже прошли слухи, что советское правительство наградило героя Первой мировой орденом Красного Знамени. Со временем в нашей школе был создан кружок юных следопытов, и мы с новыми силами принялись собирать материалы о бессменном часовом. К нашему удивлению, в результате поисков были обнаружены несколько бессменных часовых. Русские воины и Первой, и Второй мировых войн не раз оказывались заживо погребенными в подземных фортах разных крепостей, но продолжали выполнять свой долг, неся караульную службу. Почему эти герои сохраняли верность присяге и выживали в самых нечеловеческих условиях? Думаю, ответ был написан на сабле казака. Смелым Бог владеет. Поэтому мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не землю нашу полегли когда-то, а превратились в бессменных часовых, как в песне «Он не вернулся из боя». Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. И стоят по бескрайним рубежам нашей Родины незримые, но грозные для врага, бессменные часовые.